вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А о чем мы сегодня будем говорить, Сергей? К
тему, ну, давайте поговорим обрисуем. Обо всех вопросах, которые сопровождают нашу автомобильную жизнь. Штрафы, ДТП, страховки и так далее, и так далее. Все то, что нас обязательно в этой жизни ждет и сопровождает.
Наши все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Также нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале говорит Москва Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Сергей, ну что, давайте затронем тему прошлой недели — лекарства.
Да, на и прошлой неделе,
после приема которых нельзя садиться за руль. Все что-то перепугались.
Да, была такая история на прошлой неделе, да, когда был опубликован список, который назывался «Перечень лекарств, при которых запрещается употребление и при наличии которых могут лишить права управления». Причем перечень вроде бы был как бы от имени Минздрава, но ни одной подписи под этим документом я так и не нашел. Вот, потом в тот же день Минздрав вроде бы от этого документа тут же дистанцировался, сказал, что это не некий перечень, а просто выборка из инструкций по употреблению лекарств. В общем, суть такая, что в этот перечень, который так и называется, перечень лекарств, при которых запрещено управление, хотя официально такого документа не существует, никто его не утверждал, вот в этот перечень попали наряду с теми лекарствами, которые действительно содержат психотропные средства, например, тоже там корвалол и валокордин, да, об этом много раз говорили, в этих лекарствах есть психотропные средства.
Но там есть седативные вещества.
Нет, значит, смотрите, седативные вещества, у нас их очень много. В основном это лекарства из группы антидепрессантов. Они действительно имеют седативный эффект, но много раз говорили, в ноябре 22 года Конституционный суд принял постановление, в котором четко указал, что административное наказание за управление в состоянии опьянения возможно только при наличии в организме водителя либо алкоголя в концентрации, которая в законе прописана 0,16 мг на литр воздуха или 0,3 грамма на литр крови, или наркотических или психотропных средств. При этом понятие наркотических психотропных средств, оно четко оговорено в постановлении правительства номер 681. Там перечислены все вещества, которые к таковым относятся. Вот очень много лекарств, за которых раньше лишали права управления, в этом списке отсутствуют, потому что там не содержатся психотропные наркотические средства. Хотя они в какой-то мере действительно имеют седативный эффект, могут снижать реакцию и так далее. Чем суды руководствовались? Тем, что в инструкциях к этим препаратам очень часто есть некая такая обтекаемая формулировка, по-разному она звучит. Где-то написано, что не нужно, вернее, следует избегать управления автомобилем, где-то говорится, что нужно соблюдение осторожности, а где-то прямо говорится о запрете на управление, хотя, опять же, эти вещества не содержат наркотических или психотропных. Вот суд, когда признал это незаконным, он предписал федеральному законодателю этот пробел устранить. Было два законопроекта внесено, один депутатами, другой правительством. Депутаты внесли, но им Госдума вернула там по формальным соображениям. Сейчас лежит, по-моему, только один законопроект, правительственный, который так и не рассмотрен. И как раз все упирается в то, что пока так и не разработаны критерии, по которым надо данный черный список, так его назовем, да, который надо создавать. Потому что если исходить из содержания инструкций к препаратам, да, то туда действительно могут войти все препараты или почти все, которые продаются без рецепта, которые активно рекламируются и находятся в свободном доступе. Почему? Потому что многие производители препаратов, когда проводят клинические исследования, если теоретически получается, что хотя бы там, условно, там один случай на миллион может якобы воздействовать на ухудшение реакции и внимания, да, то теоретически пишется в инструкции, что лучше при управлении автомобилем или не употреблять лекарства, или быть осторожным и так далее. Если подходить с этой точки зрения, то в такой список могут попасть все лекарства. Поэтому пока специалисты не знают, как эти списки составляют.
Не приняли еще до конца
этот ничего список. Не принято. Все по-прежнему понятно. Только алкоголь, наркотики или психотропные средства для административной ответственности за состояние
пары. Имейте в виду, корвалол выпили, за руль не садитесь.
Да, кстати, ведь, как я уже сказал, в корвалоле сохраняется фенобарбитал, а эти вещества сохраняются в организме до нескольких суток. То есть его приняли, забыли через 3 дня, а не дай бог, допустим, происходит ДТП, всех водителей, если есть пострадавшие, везут на медицинское освидетельствование, в ходе которого отбираются анализы мочи обязательно. Вот там-то как раз следы этих веществ могут быть обнаружены через несколько суток, поэтому имейте в виду и, как говорят инструкции, соблюдайте осторожность.
А все гипертоники, кто, потому что корвалол при гипертонии тоже принимают, помогает при аритмии сердечной, то ну, не надо выбирать.
Особенно препараты, которые, еще раз скажу, относятся к антидепрессантам, потому что они все действительно понятно. Имеют очень яркий седативный эффект и, соответственно, состояние опьянения очень похоже на него.
Добрый день, как вас зовут? Ой-ой-ой, переместитесь с телефоном в зону, где будет ловить. Мы вас не слышим.
Вот сейчас.
Вот сейчас слышно, говорите.
Ага. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, эксперт. Я хотела задать вам вопрос по поводу безалкогольного пива. Написано безалкогольное пиво, но это же все равно путем брожения идет пиво. Делается, правильно?
Да,
вот
да.
Что вы скажете по этому поводу? Можно ли выпить и там через какой-то момент сесть за руль? Или все-таки лучше к нему не притрагиваться?
С точки зрения практики и логики я бы не советовал употреблять его перед поездкой за рулем. Хотя понятно, что там, да, там есть какая-то минимальная доза алкоголя. И, скорее всего, она из организма очень быстро выветрится, потому что там доза есть, но она такая мизерная, что на средний организм, наверное, там, через там, 10-15 минут никакого следа не будет. Поэтому, в принципе, с медицинской точки зрения, скорее всего, опьянение здесь обнаружено не будет. Но поскольку у каждого человека свой метаболизм, то мало ли что будет. И потом придется долго доказывать, что вы не выпивали ничего запрещенного, а это не очень просто.
Понятно. Но это, к этому можно отнести, например, кефир.
Правильно. Об этом все, долго спорили эксперты, проводили даже какие-то эксперименты, после кваса делали замеры. Но из того, что я знаю, получается так, что какой-то положительный эффект о наличии алкоголя, все эти вещества, там кефир, черный хлеб, там какие-то другие продукты брожения, они дают ну, буквально там, первые 10-15 минут после употребления. Поэтому если уж вы попили кефир и запили квасом, я думаю, что в первые там, 15-20 минут садиться нельзя, а потом уже все это сойдет на нет, и тем более, что при освидетельствовании проводятся 2 исследования с интервалом в 20 минут, поэтому, скорее всего, вряд ли будут какие-то отрицательные результаты, вернее, положительные результаты наличия алкоголя, хотя всегда нужно быть осторожным на всякий случай.
Все понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Александр пишет, ну, может, лучше закон принять нормальный, теперь людей кошмарить осталось из-за лекарств. Ни разу не видел в хлам убитого человека от одной таблетки корвалола или... Так, или от чего? От пакета Терафлю. Где эти народные избранники?
Ну вот в этом-то как раз и вся загвоздка, что пока никто не может предложить конкретные критерии, по которым надо эти списки формировать. То есть то ли это должны быть лекарства, которые имеют сильный седативный эффект, то ли лекарства, которые производителями считаются теоретически, возможно, влияющими на реакцию и так далее. Поэтому получается, что опять же к тому же возвращаемся. Если исходить из мнения производителей лекарств, то в этот список нужно внести почти все лекарства, потому что в какой-то мере аспирин или там тот же Терафлю или что-то еще, да, они могут для кого-то повлиять на сторону снижения реакции и внимания, а значит его как бы нельзя употреблять.
Сергей, а вот сколько допускается промиллей?
0,16 миллиграмма на литр вдыхаемого воздуха и 0,3 грамма на литр крови. Это я говорю про этанол, про алкоголь. Что касается наркотических и психотропных средств, здесь, опять же, история очень нехорошая. Любое их количество, которое способно определить современная наука, любое количество является основанием для состояния опьянения. А это уже второй вопрос, потому что количественное определение этих веществ – это очень сложная задача. Многие эксперты говорят, что это, в принципе, невозможно, потому что это очень сложная, дорогая экспертиза, и каждого, кого возят на исследование, конечно, невозможно подробно на это исследовать.
Но если 0,16 есть, значит, человек что-то употреблял все равно?
Да.
Что?
Да, это могут быть следы употребления, допустим, накануне. То есть многие выпили, допустим, с вечера, да, утром подули в простой бытовой алкотестер, вроде бы как там все хорошо, а когда используют прибор сотрудники полиции, там прибор более точный, и, соответственно, он может показать превышение нормы.
Все понятно.
Поэтому советую после употребления алкоголя, ну, как минимум, сутки за руль не садиться, чтобы уж гарантированно быть абсолютно законопослушным.
Катя прислала нам видео-вопрос. Вам надо подойти сюда к компьютеру. Давайте. Наушники снимите. Вопрос можно наблюдать из редакции «Говорит Москва». Поворот с Большой Татарской на Руновский переулок. Знак 327 плюс табличка «Работает эвакуатор». За ним же разметка платной парковки. Руководствоваться чем? Расстояние между знаком и разметкой ровно менее четверти машины. Равно менее четверти машины. Короче, вот отсюда эвакуируют. Это законно?
Вот а это тут я еще так,
пешеходный
я,
переход.
Я так понимаю, что это место одно из тех, которые можно назвать ловушкой. То есть, с одной стороны, у нас есть разметка, которая обозначает, она желтая там, да?
Да.
Она означает платное место для парковки. Но, с другой стороны, эта разметка находится в зоне действия знака, поэтому знак «Остановка запрещена», да еще и со знаком эвакуации. Поэтому не исключено, что если вы там припаркуетесь, машину могут эвакуировать.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, я хочу попросить вашего консультанта все-таки не давать такого рода рекомендации относительно того, пить или не пить. И вот почему.
Что это такое? Пить что?
Ну, сейчас спиртное? Я объясню. Значит, дело в том, что мы пересекаемся разными вопросами. Вопрос о том, что фактически присутствует в организме человека и откуда оно взялось, решается разными субъектами. То есть сначала работает химик или там физико-химик, аналитик, который выполняет такую, извините, тупую работу. Вот он определил, там есть и все. Его не интересует. Там плюс, минус и так далее. А дальше вопрос решается о том, откуда это взялось, к чему это привело. Это уже переходит в процессуальную сферу.
Подождите, к чему не соглашусь. Вы сейчас говорите? Нет, я не могу понять, к чему это вы сейчас вот рассказываете нам, как это происходит. В крови есть алкоголь, значит, человек пил. А наш эксперт, народный адвокат Сергей Радько, он не говорит, пить или не пить, он говорит четко и внятно, не пить перед тем, как садиться за руль.
Так вот, я как раз понял,
я что это
наоборот.
Я готов что пояснить.
Он, подождите, он что, типа призывает, что пейте и садитесь за руль, Сергей, вы это говорили?
Я говорил наоборот, после употребления минимум сутки лучше не садиться за руль, дабы все следы исчезли.
Он не говорил такого.
Что касается вопроса...
Ладно, бог с ним, мы оставим тогда этот вопрос в сторону. У меня есть еще одно соображение. Значит, оно... Ну вот мы, вернее, вы анонсировали целый ряд вопросов, которые будете обсуждать, но начали конкретно вот с препаратов. А у меня возникла мысль относительно того, что наши нынешние проблемы, связанные в частности с автотранспортом, ноги растут из другого места, потому что никто вот не задумывается о том, что, значит, новые формы жизни пытаются, ну, извините за сравнение, втолкнуть в старые детские трусы. Вот человек вырос, да, а он упорно пытается, значит, одевать старую одежду. Вы посмотрите, что делается на дорогах.
Вы уж очень как-то глобально эту проблему освещаете.
Нет, глобально, а вы очень витиевато.
Конспирологически как-то.
А что витиевато? Вот у нас, например...
Все понятно, такой... хорошо. Я, если честно, какая-то ни о чем речь, трусы, другие формы жизни.
Давайте вернемся, вот что касается первого вопроса по поводу того, что там как-то определяется, кто это решает и так далее. Для того, чтобы поставить диагноз опьянения, достаточно либо превышения нормы алкоголя, который я сказал, да, либо обнаружения в организме наркотических и психотропных средств. Откуда они взялись, каким образом попали, когда, это никому не интересно. Если эксперт, медик ставит в акте освидетельствования диагноз состояния опьянения установлено, то для любого суда этот документ является определяющим, и один судья на такой документ, извините, не плюнет. Он обязательно будет исходить из того, что при освидетельствовании обнаружены препараты, которые запрещены, или обнаружено состояние опьянения. Откуда они взялись, как они попали в организм, никто этого не выясняет. Поэтому, если есть заключение врача о наличии запрещенных препаратов или алкоголя в превышающей допустимую концентрации, то это уже однозначно для суда основание для лишения. То есть здесь как бы у нас может быть юридическая наука, она немножко не соответствует медицинской, но я отвечаю только за юридическую науку, поэтому разъясняю с ее точки зрения эту ситуацию.
663 спрашивает, а влияние на усталость водителя причины для лишения прав может быть?
Не может быть, потому что, с одной стороны, ПДД действительно запрещает управление не только под воздействием лекарств, состояния опьянения, но и в состоянии утомления, либо ином болезненном, но никаких критериев болезненности утомления нет, и никакого наказания за это состояние нет, потому что это еще более сложная проблема, чем диагностика опьянения, хотя формально такой запрет в ПДД действительно есть.
Еще раз, какой запрет?
На управление не только в состоянии опьянения или под воздействием лекарств, но и в ином болезненном состоянии, в утомленном и так далее. Да, прямой запрет есть, но за это нет ни наказания, ни методики диагностики этого состояния.
С-Макс пишет, у друга в Москве МАДИ эвакуировали авто из места, где действовал знак, запрещающий стоянку, 150 метров. Его авто стояло в 100 метрах. На руки выдали акт изъятия машины и постановление об административном нарушении от МАДИ. Где акт об административном правонарушении от инспектора ГАИ? В постановлении нет наказания.
Постановление в отношении нарушения правил остановки стоянки, если это связано с несоблюдением знаков или разметки, в городе Москве эти нарушения администрируют не МВД, не ГИБДД, а именно МАДИ, потому что есть соответствующее соглашение между МВД и МАДИ. И такое же соглашение уже несколько месяцев действует в Московской области. То есть некоторые виды нарушений, в частности вот эти, да, в Москве уже давно администрируют не полиция, не ГИБДД, а именно МАДИ. Поэтому они выносят постановление, они эвакуируют машину, они составляют протоколы и так далее.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8, и телеграм говорит МСК-бот. Я просто предлагаю, господа, вы сейчас вот не звоните, а потом к концу программы пробку создадите в эфире, и никто не задаст, не успеет задать свой вопрос. Виталий Филипп пишет... Здравствуйте, общался недавно со знакомым, и он поделился лайфхаком, как паркуется у себя во дворе. Он приезжает, если видит, что с местом туго, то отправляет жену в разведку. Жена находит место, занимает его, говорит, где находится, и он к нему едет. Я ему говорю, так... Ты и жену подставляешь, так как неадекватов за рулем много, да еще и каким-то рейдерским захватом это все попахивает. Но он парировал, что пешеход у нас защищен очень хорошо, и поэтому на него никто не наедет. А самозахват, у нас тогда это любая парковка личных машин, можно считать, прицепов на общественном парковке. Тогда у нас самозахват это и подснежники, которые стоят годами. Кто из нас прав?
Ну, тут, перефразируя классика, можно сказать, что москвичей многих испортил парковочный вопрос. Может, действительно мест не хватает, кто-то там ставит какие-то заграждения, кто-то ставит там, покупает старую машину, которую убирает на время, а когда ставит свою основную, да, кто-то, вот как в этом случае, направляет жену.
А старую куда?
Ну, покупать старую, допустим, АКУ маленькую, да, которую можно поставить на свое место, пока вы на работе, вечером приехали, отогнали куда-нибудь в сторонку, она много места не занимает, да, и поставили свой нормальный автомобиль. Есть такие лайфхаки тоже. Вот. Что касается вот данного примера, то здесь, в общем-то, нет ничего незаконного, но ситуация, она действительно может быть конфликтной, потому что если кто-нибудь подъедет, захочет припарковаться, а супруга нашего слушателя скажет, что здесь будет место для моего мужа, то, соответственно, будет конфликт, потому что пешеход стоит и мешает парковаться, и до чего это дойдет, неизвестно. Поэтому, конечно, ситуация ненормальная. В общем-то, рано или поздно, не дай бог, может быть и конфликт.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Можно задать вопрос по ДТП?
Конечно.
Да, смотрите, у меня вот было ДТП, я выезжал по М4 со строй, ну, там строительный рынок, в общем, на разгонную полосу вышел, по разгонной полосе иду, хочу перестраиваться, но еще не перестраивался на разгонной полосе. И меня на разгонной полосе в заднее крыло бьет фура.
В заднее крыло левое или правое? Левое, наверное.
Левое крыло, да. Вот. Я позвонил 112, приехали с «Автодор», сказал, фотографируйте машину. А он, когда меня ударил... Он сперва остановился, а потом понял, что, он не прав. Взял и поехал прямо, съехал на обочину сразу. Автодор приехал, я говорю, он уехал с места, вот, оставил место, уехал на обочину стал. Он говорит, фотографирую свою машину и его машину, что он далеко отъехал. И приехали ГАИ, в общем, хотели меня крайним сделать, я не знаю, по какой причине. Вот. Говорят, якобы я перестраиваться хотел. Ну да, там как бы если по логике, да.
Не, ну хотели это не нарушение. Наказание может быть только за действия, но не за желание и не за намерение.
Ну да, ну то есть получается, ну он-то уехал, и, а моя машина, я сфотографировал на разгонной полосе. Они говорят, это ни о чем ну, не говорит. Надо нам место, где... то есть когда автодор приехал, он сказал нам уехать, и сказал уехать, вот где там Мираторж на М4, там есть треугольник такой безопасности. Он говорит, там встаньте, и ГАИ приедет, вас дождется, ну, в общем, дождетесь ГАИ. И там все решат. В общем, суть в чем, отправили на разбор, на разборе, вот они вынесли мне постановление прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении меня в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
В ваших действиях, да?
Да, ну так. Как бы и его тоже, и ему так написали.
А почему и ему так написали?
Я не знаю. Он сразу начал нас стращать, что мы убрали свои машины, точнее, вместе. Не то, что он уехал, не остановился, чтобы сфотографировать или сделать видеофиксацию, а то, что мы якобы после автодора уехали вместе, мы говорим, нам же сказали с автодора уехать туда, там ГАИ ждать. А он говорит, вы обязаны были дождаться сотрудников ГАИ.
Здесь вот какая ситуация. Правила дорожного движения обязывают любого участника ДТП сразу после происшествия немедленно остановиться. И перемещать машины можно только после того, как вы зафиксировали всеми доступными средствами их расположение, повреждения и так далее. Только потом можно отъезжать. Что касается сотрудников Росавтодора, то они вообще ни в коей мере не уполномочены ДТП разбирать, кому-то давать указания и так далее. То есть произошло ДТП, остановились, сфотографировали, только тогда можно отъезжать. Звоним в ГИБДД и дальше следуем их указаниям. Как правило, они говорят, либо оформляйте на месте, либо приезжайте к нам в подразделение с фотографиями, с документами, и тогда они на месте выносят постановление в отношении виновника. Эта ситуация более идеальная, потому что, имея на руках постановление, протокол на виновника, у вас есть все шансы со страховой компанией получить. А сейчас у вас произошло ДТП, и в отношении обоих участников вынесено постановление определения о прекращении дела, то есть ни в чьих действиях нарушений не усмотрели ГИБДДшники. А это означает, что вы получите не более чем 50% от суммы ущерба от страховой компании. А,
то есть страховую можно пойти,
можно,
да?
Можно пойти, но будет только половина от ущерба вам возмещена.
Ну, хоть так,
елки-палки. Вот именно, может. Действуйте. Спасибо большое. Добрый день. Машина со знаком инвалид с киргизскими номерами имеет точно такие же права, как и с российскими, на специально выделенных парковках для инвалидов.
Она пишет, имеет только в том случае, если автомобиль законно внесен в Федеральный реестр инвалидов, потому что это одно из условий. То есть должно быть два условия. Внесение машины в Федеральный реестр инвалидов и размещение на машине опознавательного знака. Вот тогда она может пользоваться специально выделенными местами для инвалидов.
Ну и Женя Кранов догонку. Здравствуйте, а у нас на предприятии почему-то принято 0 промилле. Почему?
Может быть, предприятие определенного рода, где действительно не допускается никакое наличие алкоголя в крови.
Тяжелая какая-нибудь промышленность, да, и так далее.
Точная промышленность, да, все что угодно.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Говорим об автоделах. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Эфир продолжается. Наш сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Автовопросы, автоответы. Звоните, пишите. Все средства связи работают. Во дворах Москвы сейчас массово делают ремонт. Как он правильно делается, если им мешают автомобили, пишет Сергулис. Имеют ли они право передвигать на 20 метров или эвакуировать? Или они вначале должны оповестить, на каждый автомобиль под дворник лист разместить, где указана просьба отодвинуть машину, потому что с такого-то числа будут производиться работы.
Эвакуировать, конечно, не имеют права, а перемещать тоже права не имеют, хотя на практике это делается, я неоднократно это наблюдал. Но, в принципе, это незаконно, потому что формально можно говорить, что это есть угон транспортного средства, потому что угон транспортного средства – это приведение его в движение теми лицами, которые не имеют права управления, поскольку вы никого не уполномочивали из сотрудников там ЖКХ, либо какой-либо ремонтной организации, да, управлять машиной, тогда формально это угон. Хотя, конечно, практики я не помню, чтобы кого-то привлекали. А перемещать транспортные средства есть право только у сотрудников силовых структур. Например, есть закон о Федеральной службе охраны, который может, например, на пути следования охраняемого лица, все мы их знаем, этих лиц, да, убирать машины, которые, допустим, стоят на дороге. То есть они могут их убирать, в ближайшее место перемещать. Вот это есть перемещение, единственное законное перемещение.
Ну вот у меня однажды был момент, я сел в эфир, и мне начали названивать кто-то. Я, понятное дело, не мог ответить. В итоге выяснилось, после эфира я перезвонил, спрашиваю, что случилось. Это звонили работники, у меня машина стояла над люком. Внизу был люк, ну, парковочное место, но внизу какой-то люк. А им нужно было в этот люк проникнуть. И они в итоге сдвинули мою машину, причем они сдвинули ее просто толкая. А машина, автомат, коробка.
Понятно.
Они повредили там мне что-то. Получается, я имел право подать на них, заявить в полицию?
Да, в полицию. Это, во-первых, может быть рассмотрено как угон транспортного средства.
Но они не угон, они на метр сдвинули, но
угон у меня был считается оконченным с момента начала движения.
Такое.
Формально это угон. Ну, пускай даже если это не угон, а перемещение, да, незаконное, то это повреждение, потому что они повредили машину, прекрасно понимая, что она стоит, допустим, на ручнике, на паркинге. А это все может повлечь повреждение трансмиссии. То есть очень дорогостоящий ремонт. Другое дело, как взыскивать, с кого, непонятно, потому что там зачастую работают, мягко говоря, не совсем правильно оформленные лица в этих компаниях, да, да и непонятно, кто это был, то ли это там какой-то ДРСУ, то ли это местная управляющая компания, но формально все-таки, на мой взгляд, в их действиях есть состав преступления, и об этом можно подавать заявление в полицию.
А он меня еще спрашивает, говорит, мы отодвинули ее на метр, в люк проникли, все отремонтировали, на место вам ее задвинуть? Я говорю, не трогайте ее.
Чтобы окончательно доломать.
Чтобы доломать там все на свете, а у нее и так она уже была старушка, машина, и поэтому, ну, проблемы были.
Но если они зимой просто спокойно сбрасывают сосульки на крыше машин, то что уж говорить про это?
Это классика жанра, да. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Юра зовут.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. 30 апреля я попал, не попал в ДТП, я стоял.
Юрий, вы можете выключить радио? Идет завязка по звуку, мы вас плохо слышим.
Секундочку. Все.
Говорите.
30 апреля случилось такое вещь, типа ДТП. Я стоял перед магазином и хотел выйти из машины. Дверь открыл, чуть-чуть дверь приоткрыл, и мне врезался в самокат.
Так.
Так, признали меня виновным. ГАИ приехал, скорый приехал. Там ему ничего бы не было. Мизинец только там чуть-чуть там порвал. Кровь шел. Я хотел забинтовать, он мне не дал. Говорит, ничего, туда-сюда. В общем, он требовал с меня, чтобы я велосипед ему, этот велик или как это называется, самокат, не знаю, чи нет.
А почему вы-то виноваты? Он виноват разве?
Да, потому что правила дорожного движения обязывают открывать двери только при условии, что вы не создаете помех другим участникам движения. А у нас водители самокатов, велосипедов, это водители СИМов, то есть они такие же участники движения, поэтому открывая дверь, ни в коем случае нельзя это делать не глядя, нужно обязательно оглядеться.
Дело в том, что как это доказали, что я не смотрел. Вы все за рулем часто биваете. Не может быть водитель, выходя из-за руля, что зеркало не видели, не смотрели. Этого невозможно. Это специально надо глаза закрывать.
Но вы его не заметили, получается? Не
как
увидели?
Как не заметил? Он, я на правом ряду стоял.
Понятно, так.
Целая левая полоса свободна. Если даже бы дверь не открыли, я бы, он бы все равно в мою машину врезался.
Но понимаете, если бы он врезался в машину, когда она стоит, никуда не двигается, и вы не шевелитесь, да, то это целиком и полностью вина самокатчика. А если вы открываете дверь и тем самым создаете препятствие для него, то формально в ваших действиях есть нарушение, да, по невнимательности, да, не по злому умыслу, но все-таки это, скорее всего, именно нарушение, потому что вы не посмотрели внимательно в зеркала заднего вида.
Хорошо, это проехали. Все равно они меня признали виновным. Теперь Что меня они будут делать? Я назначенное время, я пошел на разборку или на следствие, я не знаю. На
что. Это административное расследование, всего лишь навсего они, скорее всего, возбудят дело по признакам статьи 12.24, нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, назначат экспертизу судебно-медицинскую, скорее всего, никакого вреда здоровью эта экспертиза не определит, или будет легкий вред здоровью, но там в зависимости от этого будет решаться вопрос, о чем протокол составлять. Скорее всего, здесь... На мой взгляд, экспертиза вред здоровью не определит. То есть здесь нет состава правонарушения, вернее, нет наказания. Есть нарушение правил дорожного движения, но оно, скорее всего, не повлекло вреда здоровью пешехода, вернее, участника другого движения, да, и, скорее всего, здесь никакого наказания не будет. Но все, конечно, будет зависеть от заключения судебно-медицинского эксперта.
Вот, вот, сейчас об этом. Вот мне следователь сказал так, что... Мы дело направили на судмедэкспертизу, ждем ответа.
Да, правильно.
Но он мне предварительно показал ту бумагу, которую травмпункта ему выдали.
И?
Но, и там такое написано, что человек еле живой.
Вы знаете, травмпункт всегда пишет, особенно если скорая приезжает на место, да, они всегда пишут признаки, что формально у человека, может быть, есть признаки, допустим, закрытой черепно-мозговой травмы, ЗЧМТ. Нет, пишут, и все, на всякий случай. А потом эксперт в своем заключении пишет, что первоначально установленная бригада СМП, скорой медицинской помощи, диагноз, там в виде сотрясения мозга, ушибы и так далее, клинической картины не подтвержден. Особенно если никаких внешних следов повреждений у пострадавшего нет. И в этом случае эксперт пишет, что вред здоровью не причинен.
Это Сергей к тому, что говорит, к тому, что не обращайте пока внимания, что написано отмет этого пункта. Единственное, Сергей, что да. делать Юрию сейчас, что ждать?
Ждем заключения судебно-медицинского...
Секундочку, еще пару слов да. скажу. Так, в общем, мне...
У вас прям 30
скорый,
секунд.
Скорый его не увез.
Хорошо,
мы поняли. Они своим ходом пошли травмпункт.
Это хорошо. Значит, сотрудники полиции сейчас истребовали все медсправки, которые есть, все те, которые представил сам пострадавший, или те, которые, не, допустим, изъяли меддокументы из учреждений, куда он обращался. Все эти документы направляются судмедэксперту. Тот проводит экспертизу либо по документам по этим, да, либо иногда в придачу к документам туда направляется и сам потерпевший. То есть его врач осматривает на предмет наличия следов повреждений, там, царапин каких-то, ушибов и так далее. И с учетом всего этого врач и пишет свою заключение, что вот такие-то повреждения, допустим, они относятся к такой-то категории, повлекли такой-то вред здоровью, легкий, да, либо средний, либо не повлекли, потому что у нас есть специальный приказ Минздрава, в котором четко оговаривается, какие конкретно повреждения к какому вреду здоровью относятся. Вот эксперт все это изучает, внимательно смотрит и делает выводы, какие повреждения есть и к чему они относятся. Пока его заключения нет, все это только теоретически. Сейчас идет административное расследование. И в зависимости...
лечение прав...
Если будет обнаружен вред здоровью легкий, да, там возможно лишение прав. Но там возможно штраф 5000 рублей.
А, вот так, да?
Да.
Да потому что...
Юрий, спасибо большое, Юрий.
Растяжка, ушиби, вывихи, я черт его-то, что только написал. Одна, следующий день я его видел, он работал.
Значит, скорее всего, возможно, что судмедэксперт констатирует, да, что эти повреждения, допустим, есть, но они не повлекли расстройство здоровья. А это означает, что и нет здесь состава правонарушения. Поэтому
спасибо,
ждем
Юрий,
заключения
да,
судмедэксперта.
Ждите, ждите, потом позвоните, расскажете, чем дело кончилось. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Рад слышать вас.
Здрасте.
Уважаемый Юрий, это скажите, пожалуйста... Говорится, что это не по теме. Вот, допустим, самокат, да, самокат, который, значит, и может ехать где хочешь там, значит, и на тротуаре, и на дороге где-то пешеходкой, и на трассе. Как вы считаете, вот в данный момент, там написано до 18 лет, ну, мальчик сел там 11, там, сколько лет, и поехал, попал в аварию. Кто несет ответственность? Почему фирма несет ответственность? То есть на этом самокате можешь ездить и дебил, и наркоман, и пьяница. То есть это... Понятно,
если самокат... 11-летний ребенок поехал на самокате и попал в ДТП, неважно, на тротуаре он кого-то сбил или упал, или там, не дай бог, выехал на проезжую часть, оказался под колесами, то, как правило, в таком случае в отношении родителей составляется протокол по статье, по-моему, 5.35, ненадлежащее исполнение обязанностей родителей, потому что если родители выпустили ребенка на улицу на самокате и не разъяснили правила безопасного поведения, то, в общем-то, в их действиях есть состав этого правонарушения. Там, правда, не такая большая ответственность, по-моему, штраф то ли 100, то ли 500 рублей, но формально родители уже будут считаться привлекавшимися за то, что они ненадлежащим образом воспитывали ребенка. А если ребенок, допустим, действительно в силу своих, своей неосторожности повредил чужое транспортное средство, машину и так далее, то, естественно, за вред им причиненный отвечают его родители.
Ну, вы не ответили еще на второй вопрос. Вот указано до 18 лет самокат. До 18 лет. Как это, каким образом вот это...
Разве есть такой указ?
В ПДД есть ограничения, кто в каком возрасте может кататься по проезжей части, на самокате, на велосипеде и так далее. Действительно, это есть, но...
по тротуару же можно
это 18? Можно, да, но дело в том, что ведь правила дорожного движения не обязывают никого из водителей самокатов или велосипедов иметь при себе документы, в отличие от водителей автомобилей, да? А поэтому далеко не всегда можно определить, сколько лет этому подростку, то ли 14, то ли 18. Сейчас подростки многие такие, что он может и в 13 лет выглядеть вполне как взрослый человек. Здесь в каждом конкретном случае решается уже, видимо, путем вызова сотрудников полиции, вызова родителей и выяснения, какой действительно возраст этого подростка. Потому что иметь при себе документы он не обязан.
А вот ваш чистый взгляд такой, как юриста, как вы считаете, вот... эти самокаты, она снимать порядка или как вы считаете?
Я считаю, что мы можем долго спорить о том, где они должны кататься, но мы ни к чему так и не придем, потому что если мы будем запрещать им двигаться по тротуарам и выгонять их на проезжую часть, то это вызовет протест уже со стороны автомобилистов, потому что самокат, он менее устойчив, чем велосипед или мотоцикл, и он может упасть при наезде даже на небольшое препятствие и оказаться под колесами. А все мы, кто сидим за рулем, наверное, не очень хотим, чтобы перед нами мелькали сотни самокатчиков, каждый из которых в любую секунду может упасть нам под колеса. И точно то же самое говорят пешеходы, мы не хотим кататься. Получается, вывод только один. Тотальный, полнейший запрет всех средств передвижения, что, по сути, является бредом. Поэтому никакого точного ответа вам никто не даст.
Спасибо большое.
Они придумали ничего там, да? Не могут
выдумать. Придумать могут, как это контролировать. У нас есть ограничения и на скорость движения самоката. Скоро
все это придумано, все это контролировать тоже будут. Повесят камеры, еще что-то.
Максим, у нас даже за автомобилями сейчас контроля нет. Вот происходит какой-нибудь резонансный ДТП, выясняет, что за машиной 100, 200, 500 тысяч штрафов, и никто ее не ищет, никто ее не изымает, не конфисковывает и так далее. А за самокатами уже даже с чисто технической точки зрения невозможно установить такой тотальный контроль, потому что потребуется вешать камеры буквально на каждом столбе или дереве. Это нереально, это невозможно.
Окей. Так, я хотел сказать, что, господа, вот кто пишет в стриме, вот какой-то Жорт Престон из Столетов, вы не в себе? У вас не все дома, что ли? Только зря тратите время на то, что это люди читают. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день, Юрий Москва.
Добрый.
Сам не попадал в такую ситуацию, но периодически об этом задумываюсь. Вот на том же Новом Арбате, если едет машина с обознавательными знаками мигалка, я не уступлю, меня оштрафуют, это понятно.
Да.
А если едет какой-нибудь черный Мерседес с мигалкой, на котором ничего не написано, и я ему не уступлю, что мне за это будет или не будет?
Если я не ошибаюсь, если вы не уступили дорогу транспортному средству, которое имеет не только специальный звуковой и световой сигнал, но и раскраску, то там есть лишение права управления. Если же это
без раскраски.
Если черный. Есть только черный Мерседес или другая машина с синим спецсигналом, да, то за непропуск этого транспортного средства тоже есть наказание, там, по-моему, только штраф. То есть лишение только за непропуск машин, которые имеют именно раскраску спецслужб, будь то скорая, полиция, МЧС там, и так далее. А это машины других спецслужб ФСО,
например. Да и потом например. Мерседесы по Арбату несутся по центру.
Да, 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 совершенно верно. Автомобилю с проблесковым маячком синего цвета дорогу уступать надо. Разница лишь в том, что если эта машина имеет спецраскраску, то за ней есть еще и лишение.
Нет, вы можете попробовать не уступить.
Звуковой сигнал постоянно звонить или нет?
Звуковой и световой сигнал дает преимущество, безусловно. Именно звуковой и световой сигнал.
А если нет звукового сигнала, обязан ли его уступать?
Нет, вы не обязаны, но, опять же, если будет спор, то всегда водитель этого спецсигнала может сказать, что он подавал вам звуковой сигнал, световой сигнал.
Вы же не докажете свою правоту.
Ну, нужна запись видеорегистратора и так далее.
Только это,
хотя я, честно говоря, не помню случаев, чтобы наказывали за непропуск машины просто со спецсигналом. Вот если вы не пропустили скорую или что-то еще, да, то иногда такие акции ГИБДД проводятся. Едет скорая, просит уступить дорогу.
Скорая-то понятно.
За ней экипаж ДПС все фиксируется. А вот чтобы машины только с мигалкой занимались такими операциями, я такого не припомню. У них, видимо, более важные задачи.
Юрий пишет, четырехполосный перекресток. Перед пересечением проезжих частей есть островок безопасности для перехода пешеходов. Перед перекрестком поставили знак, только прямо. Вопрос, могу ли я повернуть налево на таком перекрестке? Является ли островок безопасности разделением проезжих частей? Или тут одна проезжая часть и поворачивать нельзя? Ну, стоит же знак, только
знак,
прямо.
Знак, он как раз для того и поставлен, чтобы никто не вздумал проехать иначе, как прямо.
Но Юрий хочет все равно повернуть направо.
Будет нарушение правил дорожного движения.
Юрий, вы поверните, а потом посмотрим, будет это или нет. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Карен. Хорошего эфира вам.
Спасибо.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, вот где эти инспектора, которые раньше останавливали и предупреждали, они наказывали. Сейчас они и ждут только вот остановить и наказать. Нет бы предупредить, сказать там вот больше так не делай, там уже нету их. Уже лет 10 я за рулем вот так.
Да даже больше, да. Помню, что, может быть, лет 20 назад, да, могли за мелкое нарушение пожурить, сказать, будьте внимательны, и все. Ну, почему? Это уже вопрос философский.
Не, ну потому что самих инспекторов сейчас на дорогах очень мало стало. И для них, мне кажется, вот эти вот, когда люди продолжают все равно до сих пор рассчитываться на месте, откупаться.
Давать взятку, давайте скажем своими словами.
Да, давайте взятку, пусть так. Это все равно продолжается. А чем их меньше, тем их меньше денег к ним течет. Вот они и перестали прощать. Все же логично. Спасибо вам тоже. Лучше не нарушать тогда уж, если не хотите быть наказанными. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, такая вот ситуация, вкратце попытаюсь. Вот двухсторонняя дорога, две полосы, туда и обратно. Вот я двигаюсь по правой полосе, естественно.
По одной полосе в каждую сторону или по две в каждую сторону?
Не-не, всего две на дороге.
По одной в каждую, так.
Вот. И на моей полосе проводится ремонт на дороге. И как зачастую сейчас есть, вот у меня была ситуация, из рабочих ставят человека с палкой, с жезлом, вот, и он говорит, типа, поток устой, встречка идет. Вот, у меня была такая ситуация, то есть меня с жезлом остановили, поток нас остановили, мы пропустили. Вот, и я уезжаю, получается, он дает добро, я уезжаю, получается, на встречку и начинаю двигаться. Ну, я и поток за мной. Вот, и там какая-то одна машина не успела проехать. Вот, мы, конечно, там не столкнулись, ничего, разъехались, но он там начал бодаться, что-то, ну, как бы он же прав. Вот, и мы поравнялись с костеками, там друг другу пару раз как высказали. Я ему говорю, мне сотрудник сказал жезлом, типа, езжай. Вот, он мне говорит, ты едешь по встречке. Ну, потом, когда поехали, я еду и думаю, ну, в принципе, ты прав. Вот, это же, у меня вопрос какой, являются вот эти сигналы рабочего с жезлом основанием для меня, это же не инспектор ГАИ?
Формально он даже не является, пожалуй, и регулировщиком, который имеет право давать там указания, и мы обязаны их следовать. Другое дело, что, наверное, каждому месту ремонта не поставишь отдельного сотрудника ГИБДД либо иного регулировщика, а но поэтому все вот так и решается.
Если будет столкновение в итоге, вот в моей ситуации, ну, он там бодался, ну, в итоге черкнули друг друга. Кто будет прав, как вы думаете?
Ну, все зависит от подробных обстоятельств, потому что вопрос в том, что вы, с одной стороны, не правы, потому что вы на вашей стороне препятствия, значит, вы должны вступить дорогу встречным транспортным средством. С другой стороны, если вы препятствие объезжаете, свой маневр завершаете, а он не тормозит и вас въезжает, наверное, будет вина его, хотя, конечно, могут быть и варианты.
Ну, то есть, вот этот жезлом сотрудник рабочий, он не является основанием?
Он,
да,
не является уполномоченным лицом, он не является регулировщиком, он не является сотрудником полиции, поэтому это просто вот такой добрый жест, чтобы действительно машины не столкнулись, поэтому вот такая ситуация.
Спасибо большое. Мне интересует такой момент. Две полосы, одна в одну сторону, другая в другую. Впереди полоса разделительная между
сплошная.
Ними. Сплошная.
Так.
Едет впереди поливалка.
Так.
И вот она останавливается, оттуда выходит женщина, достает шланг и начинает поливать деревья на обочине. А сзади нее вереница машин. При этом тут сплошная. Обогнать никак нельзя.
Это уже будет не обгон, это будет объезд препятствия, поэтому там нет лишения. Но, тем не менее, штраф будет, потому что нарушение имеет место быть, так как есть сплошная полоса, которую нарушать нельзя.
Но она не двойная.
Она все равно запрещает выезд на встречную полосу. Но это будет выезд не обгон транспортного средства, а при объезде препятствия. И, соответственно, там будет штраф 1500 рублей. Хотя на самом деле можно попробовать и поспорить, потому что здесь нет другой возможности проехать, да, то есть можно говорить о наличии крайней необходимости, но это такая крайне оценочная теоретическая категория, которыми, как правило, судьи не оперируют, и, скорее всего, просто штраф назначат, и все.
Ну, а с другой стороны, вот это поливала, машина поливала льная, поливалочная, она вообще имеет право вот так вот делать?
Я думаю, что нет, потому что она формально создает препятствие для движения, она встает на проезжей части, она закрывает движение, она провоцирует выезд на встречную полосу, и тут уже надо понимать, что все-таки безопасность движения гораздо важнее, чем поливание цветочков.
Окей, 7373948, прямой эфир продолжается. Добрый день.
Добрый день. Вот сегодня был сюжет, съезжаю по дороге на одну полосу, я справа выезжаю, и справа стоят машины припаркованные, их там бесконечное количество. Я понимаю, что должен машины, которые прямо едут, у них преимущество.
Да.
Вот. Но если я буду ждать, когда они кончатся, они не кончатся никогда. Как-то регламентируется вот этот процесс выезда туда в общий ряд или нет?
Процесс регламентируется.
Ну, кроме джентльменских, что вроде как...
Вот как раз здесь яркий пример, когда нужно соблюдать джентльменские правила, потому что формально у них преимущество есть, а у вас преимущества нет. И вы, перестраиваясь, да, совершаете маневр, а маневр всегда должен быть безопасен. Независимо от того, стоят перед вами машины, и вы перестраиваетесь, или, допустим, полоса разгона заканчивается, вы перестраиваетесь. В любом случае, вы должны обеспечить безопасность маневра даже в этих условиях.
Ну, вот сегодня пытался выехать, но женщина за рулем, вплоть до того, что хотела ударить в крыло, я отошел. Мужики вроде понимают, что не специально мы не подрезаем никого, другого выхода нету.
Ну, к сожалению, зачастую это связано и с такой не самой правильной организацией дорожного движения, когда потоки сливаются в так называемом конфликтном режиме, когда есть полоса разгона, да, она, в общем-то, это довольно сложившаяся практика, общемировая, когда при выезде на любую трассу есть полоса разгона, чтобы потоки не сливались, да, но иногда действительно бывает, машины там стоят, и невозможно выехать безопасно, поэтому, может быть, надо обращаться в местные органы.
Я вот когда за границу ездил, вот это джентльменское работает на 100%. Когда у нас в Москве, ну, что-то не очень оно работает.
Ну, согласен, да. Но, к сожалению, спасибо. Это, видимо, связано с воспитанием, менталитетом и прочими неюридическими понятиями.
У нас прям 30 секунд. Назгулов пишет. Вчера у нас во дворе в мою припаркованную машину въехал сосед. Выбежал пацан из-за машины, и сосед, чтобы не задавить, ударил меня. Как быть?
Ну, сосед в этом случае, наверное, виноват, поэтому нужно вызывать ГАИ, оформлять ДТП, как полагается.
Но это было уже вчера, уже поздно, мне кажется, если они
разъехались. Ну, тогда, опять же, по-джентльменски договариваться, потому что другого варианта здесь просто нет.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое, удачи, до следующей недели.
Всем удачи, до свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.